Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе! В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника второй седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с клириком Марфомаринской обители священником Игорем Блиновым и автором паломнической программы «По следам Марии Магдалины» Татьяной Маниной.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 10 зачало, глава 3, стихи с 16 по 21. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Любовь Божия в предании своего Сына за мир. Нам открывается великая евангельская тайна. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус Христос — единый и единственный Сын Божий. Теперь, когда Бог отдал Своего Сына за нас, мы знаем, что Он любит нас. Чтобы искупить и спасти человека, угодно было Богу отдать Сына Своего Единородного. Он отдал Его на страдания и смерть за нас. Его враги не могли бы взять его, если бы Отец Небесный не предал его им. В этом явилась любовь Божия к миру. Так возлюбил Бог мир, так подлинно, так безмерно. Будем видеть это и изумляться тому, что величайший Бог так возлюбил ничего сам по себе не значащий мир, что святейший Бог так возлюбил лежащий возле мир. Иудеи гордились тем, что Мессия будет послан только ради их народа. Но Христос говорит им, что Он пришел с любовью ко всему миру, к язычникам и иудеям. Он предлагает жизнь и спасение всем. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего в Него с этим невероятным предложением, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Вот самое главное призвание человека — веровать в Иисуса Христа. И самое великое благодеяние, какое только может быть, верующий в Него не погибнет. Бог освобождает нас от наших грехов, и мы не умрем. Прощение куплено для нас Его кровью. Верующим в Него принадлежит радость небес, жизнь вечная. Он пришел в мир не судить мир, но спасти. Хотя мир был исполнен греха, Господь не начал с суда осуждения, но поставил его перед судом престола благодати. Бог во Христе примирил мир с собою и спас его. Потому верующий в Него не погибнет. Но печально состояние тех, кто упорствует в нежелании знать истину. Они уже осуждены. Они не веруют во имя Единородного Сына Божия, который бесконечно истинен и заслуживает веры, и бесконечно благ и заслуживает приятия. Бог послал ради нашего спасения того, кто бесконечно дорог Ему. Неужели Он нам не будет дорог? И вот приговор противящимся Христу. Свет пришел в мир, но они возлюбили тьму больше света. Невежество и заблуждение они предпочитают истине и правде. Рабство предпочитают свободе, смерть — жизни. Подлинная причина предпочтения тьмы свету в том, что дела их злы, и они хотят скрыть их от стыда или от страха наказания. Они нарочно закрывают глаза, чтобы не видеть свет. Таков духовный закон. Всякий, творящий зло, ненавидит свет. И то, что до явления света Христова могло не восприниматься как грех, теперь в свете Его новой заповеди о любви может открыться чрезвычайно греховным. Одни, и среди них мытари и блудницы, с покаянием обращаются ко Господу. Другие, не желая расстаться с грехом, ненавидят свет. Откуда в мире ненависть ко Христу и к Церкви Его? От любви ко греху. Те, кто не идет к свету, свидетельствуют о своей затаенной ненависти к свету. Начнись гонение, и они будут на стороне гонителей. Христос и Церковь мешают жить, их надо устранить. А те, кто живет истинно, идет к свету, потому что свет утверждает и утешает ходящих в непорочности. Человек настолько человек, насколько он стремится жить по истине и правде. Хотя он может порой уклоняться от дела недобра, он снова и снова, несмотря на свои немощи, возвращается к свету. Живущий истиной желает знать истину и волю Божию, и в нем решимость исполнить ее, даже если это требует от него отказа от собственной воли. Печать всякого истинно доброго дела — то, что оно совершается через Бога. Наши дела тогда подлинно добры, когда они исполнены крепости Божией, и когда мы совершаем их ради Бога. Они причастны крестной воле Бога, и они будут увенчаны славой Его воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня с вами поговорим и об одном из величайших святых Русской Православной Церкви, и еще и о книге, которая содержит его светское житие, его биографию, вышла в серии «Жизнь замечательных людей» и написана известным историком, профессором исторического факультета МГУ Николаем Сергеевичем Борисовым. Это святой Михаил Тверской. И надо сказать, что в судьбе этого человека самое известное, вот именно то, что закрепило в анналах русской истории церковь, это его кончина. Что касается жизни Михаила Тверского, то в этой жизни следовало бы, наверное, разделить два аспекта его судьбы. Один аспект – политический, другой аспект – сакральный. Политический аспект – это действия государственного деятеля, политика, который порою в своих делах проявлял необыкновенную жесткость, ну, вплоть до жестокости, воинственности. Это был своего рода правитель-рыцарь. Он привык к вооруженной борьбе, и то время, конец XIII – начало XIV века, одно из самых наполненных, если не сказать переполненных, княжескими усобицами эпох в истории Древней Руси. Соответственно, когда князья применяли друг против друга вооруженную силу, это было делом совершенно обычным, привычным. Никто не сомневался, что такой ход событий в порядке вещей. Ну и, соответственно, и князь Михаил Тверской, Михаил Ярославич, в духе времени также царствовал подобно льву, время от времени показывая когти. Он рано взошел на Тверской престол и первое время не мог рассчитывать на то, что сделается не только владыкой Тверского княжества, но и великим князем Владимирским. А по ситуации конца XIII – начала XIV веков великий князь Владимирский становился, ну, своего рода старшиной в цехе князей Северо-Восточной Руси. Он имел номинальное первенство, ему формально должен был подчиняться богатейший Новгород Великий. Он чаще всего собирал либо со всех земель Северо-Восточной Руси, либо со значительной их части дань и отправлял ее в Орду золотоордынским ханам. Кроме того, он мог пользоваться, помимо собственного княжения, также богатейшей землей, прежде всего богатейшими селами вокруг града Стольного Владимира. Это было, можно сказать, завидное положение, и в то же время чрезвычайно рискованное, ведь именно великий князь Владимирский отвечал перед золотоордынскими ханами за то, чтобы на Руси не происходило ничего подрывающего власть Орды, и достаточно быстро, исправно собиралась дань, которую называли иначе выходом. Для того времени дань, возложенная на Русь, была весьма тяжелой, можно сказать, разорительной. Любопытная деталь: в кладах того времени, в кладах XIII века, начала XIV века, мы почти не находим монет. Все то серебро, которое собирали тогда со всей Руси, оно словно пылесосом вытягивалось из наших земель и уходило золотоордынским ханам. Это, конечно же, очень сильно подрывало торговлю, подрывало развитие ремесла, не давало нормально развиваться экономике. Великий князь Владимирский в таком положении, вот в такой ситуации, оказывался заложником своей собственной власти. Вроде бы он первенствует. С другой стороны, не так-то у него много механизмов свою власть подтвердить. И, наконец, он постоянно находится под своего рода дамокловым мечом. Если в Орде что-то не понравилось, его вызывают туда, и этот вызов может закончиться чем угодно. Когда скончался Андрей Городецкий, великий князь Владимирский, это 1304 год, наконец, наступила очередь Михаила Ярославича. Смерть расчистила перед ним дорогу случайным образом, или лучше сказать, по воле Божьей, расчистив перед ним дорогу к Великокняжескому престолу. Взойдя на него, Михаил Ярославич оказался перед лицом сопротивления Москвы. Собственно, в то время на Руси было два крупных городских центра, которые могли взять на себя роль постепенно объединяющего северно-русские земли центра. Это Тверь и Москва. Тверь в тот момент объективно была сильнее. И Михаил Ярославич был, конечно же, сильным и опытным правителем. Но противостоявшая ей Москва также выглядела достаточно сильным противником. Долгое время там княжил выдающийся политик Даниил Московский. Среди его сыновей были Юрий Данилович, человек склада рискованного, авантюрного, но вместе с тем храбрец, или, как говорили в Древней Руси, удалец, резвец, и мудрый, чрезвычайно хитроумный стратег Иван Данилович. Впоследствии он приобрел почетное прозвище Калита, поскольку имел обыкновение в Калите, то есть Калита – это кошель, носить в Калите деньги, которую он раздавал нищим. Так вот, собственно, борьба эта Твери и Москвы закончилось тем, что на престол Владимирский взошел все-таки Михаил Ярославич, но он должен был взять на себя непосильное бремя огромной дани в отношении Орды. Он принялся ее собирать. Он должен был также продолжить войну с Москвой, и с Москвой он поступил, в общем, достаточно жестоко, постарался у него отобрать побольше земель. Впоследствии столкнулся с Новгородом Великим, и Новгород безо всякого желания подчинялся ему, через некоторое время восстал и полностью отпал от власти Михаила Тверского. Вот как бы не был силен и храбр лев, как бы он не был свиреп с врагами, все-таки в какой-то момент на его большую силу находится сила большая. И в этом, наверное, был какой-то, может быть, урок смирения для Михаила Ярославича. Юрий Московский получает ярлык на великое княжение в Орде, становится великим князем Владимирским и идет к Твери, которая должна была признать его власть. Юрий Московский в этот момент женат на знатной ордынской принцессе. С ним идет отряд татар во главе с неким Кавгадыем. С ним идут войска московские и других областей Руси. И он уверен в успехе. Это объединенное воинство разоряет Тверскую землю. Надо сказать, что Юрий Московский здесь не был зачинателем такой политики. Политики, когда великий князь Владимирский приводит на Русь татарский отряд для того, чтобы подтвердить свою власть, чтобы этот отряд, может быть, и не очень многочисленный, был своего рода демонстрацией вооруженной силы. Если вы не подчинитесь этому человеку, то придет отряд больше, это будет уже набег или целое нашествие. Соответственно, такой отряд когда-то привел на Русь и сам Михаил Ярославич. И до него приводил такие отряды неоднократно Андрей, предыдущий князь Владимирский. Русь, собственно, к этому уже привыкла. И вот ситуация, когда под Тверью стоит большая объединенная русско-татарская рать, Михаил Ярославич все-таки выходит, дает бой и разбивает своих противников. Это Бартеневский бой. В этом году отмечается 700 лет Бартеневской битвы. Она произошла в 1317 году. В результате этого сражения в плену фактически оказывается Кавгады и оказывается жена Юрия Московского, та самая татарская принцесса. Но, тем не менее, этот акт сопротивления ни к чему доброму не привел. Он очень разъярил Москву, и он очень разъярил Орду, ну, прежде всего потому, что в плену знатная татарка умерла. Это было очень печально, она уже приняла крещение, получила имя Агафья во Христе. Как она умерла, мы не знаем, некоторые говорят, отравили, некоторые говорят, что в пылу боя, может быть, она пострадала. Может быть, это был результат достаточно жестокого, но стратегически продуманного плана лишить московскую династию возможности, породнившись с ордынцами, дать Руси своего рода русско-татарскую династию правителей. Так или иначе, Агафья ушла из жизни. Это должно было вызвать, непременно вызвало бы карательную рать, если бы Михаил Ярославич не решил пожертвовать собой. Он получил вызов из Орды, и он знал, что если он побежит из своей земли, отправится куда-нибудь в Псков, который охотно принимал князей-изгоев, или дальше за море, в Скандинавию, как бегали в прежние времена другие князья, то в этом случае, конечно же, придет карательная рать, разорит все Тверское княжество, сожжет и разгромит стольный град Тверь. Если он останется в Твери обороняться и призовет соседей под свои знамена, скорее всего, все кончится еще хуже, то есть разгром постигнет еще большую территорию. И тем не менее, покорность Орде в данном случае обещала только одно. Тверь, может быть, и не пострадает, Тверское княжество не пострадает, но самого Михаила Ярославича, скорее всего, казнят в Орде за его самовольство, за его отчаянную храбрость. И в конечном итоге Михаил Ярославович принимает решение пострадать за всю землю свою, в одиночку принять этот удар. Он отказывается от того, чтобы его заменили в Орде бояре, чтобы его заменили в Орде его собственные сыновья. Он прощается с женой, отправляется в Орду на суд хана, и на этом суде он в конечном итоге был обвинен и принял лютую мученическую смерть. Этот акт мученичества за свою землю, за свой город, за людей, которые были подданными Михаила Тверского, прославил его навеки, сделал этого человека одним из любимых народных, можно сказать, святых Русской Православной Церкви. Его почитали в самой Твери, но позднее этот подвиг, это стояние за свою землю показалось настолько красивым даже и в самой Москве, которая когда-то сражалась с Тверью за первенство, а впоследствии победила, что и в Москве в середине XVI века на Большом соборе Русской Церкви Михаил Тверской был канонизирован и причислен к лику святых, почитаемых по всей России. Очень хорошо, что мы вспоминаем сейчас о Михаиле Ярославиче, и очень хорошо, что не одна только церковь, но и сообщество ученых считает эту фигуру достойной исторической памяти, достойной значительного места внутри национального исторического мифа. Я имею в виду миф как некий образ, продуцируемый народом, как некую сложную, богатую картинку, которая возникает в коллективном сознании народа и коллективном сознании соседей, воспринимающих этот народ. Вот внутри этого большого национального мифа Михаил Ярославич Тверской, мученик и стоятель за свою землю, конечно же, должен быть одним из первых в череде великих правителей России. Совсем недавно появилась в книжных магазинах работа Николая Сергеевича Борисова «Михаил Тверской». Борисов – известный специалист по русскому средневековью, человек, который написал несколько книг и ряд статей о князьях Московского дома, в том числе и о прямых противниках Михаила Тверского. Писал он о Данииле Московском, о Юрии Даниловиче, об Иване Калите. И теперь он получил возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны, не с московской, а с тверской. И книга получилась чрезвычайно удачной с той точки зрения, что политические перипетии всей этой московско-тверской борьбы в сущности некрасивые, в сущности крайне тяжелые и дорого стоившие Руси, стоившие, можно сказать, большой крови, они оказались в книге все-таки на втором плане. Тот подвиг, который совершил Михаил Ярославич, он получил в отражении в книге Борисова совершенно особенное толкование. Вся судьба князя Михаила Тверского подана не как сумма боев, сражений, завоеваний, политических ходов, а как восхождение к этому подвигу мученичества, как траектория постепенного духовного подъема, происходившего в этом человеке, изменения в его личности, которые должны были, в конце концов, привести его к этому мученичеству. Сделана книга очень хорошим литературным языком, сделана, можно сказать, в традициях добротной такой профессорской университетской риторики, характерной для школы Московского университета еще со времен Василия Осиповича Ключевского, Роберта Юрьевича Виппера и других замечательных ораторов, которые преподавали в Московском университете. Да, собственно, и мне когда-то один из замечательных риторов Московского университета преподавал, это Андрей Вячеславович Казаржевский. И вот теперь мы видим, как это живое, красивое литературное слово, оно выходит за рамки университетской аудитории и входит в жизнеописание древнерусского князя, делает это жизнеописание красивым. Николай Сергеевич Борисов, как будто отталкиваясь от биографического материала, от судьбы большого русского святого разговаривает со своими современниками, интеллектуалами, образованными людьми о вечных трагедиях человеческой жизни, о роли христианства в врачевании душевных язв, которые воспроизводятся родом человеческим, помраченным от времен грехопадения из века в век, из поколения в поколение. И не так важно, собственно, социальное окружение Михаила Тверского, не так важна политическая ситуация на Руси, это фон, это контекст. А важно то, что переживание выбора между собственным благом и благом людей, которые зависят от тебя, и совершение выбора в их пользу, в пользу самоотречения, это сюжет истинно христианский, имеющий очень древнюю историю и уходящий еще в дни, когда по земле шагал сам Иисус. Я бы очень рекомендовал эту книгу, ну и шире, кроме того, может быть, сейчас настало время больше говорить о людях, которые очень много отдали в своей жизни за Русь, за свой народ и за веру, о Михаиле Ярославиче Тверском, о Михаиле Черниговском, о других мучениках, когда-то не пожалевших себя. И появление книги Борисова – добрый знак об этом смысле. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и гости нашей радиостанции Татьяна Манина, автор паломнической программы «По следам Марии Магдалины», и клирик Марфа Мариинской обители, священник Игорь Блинов. К нам должна была прийти еще одна гостья, насельница Марфа Мариинской обители, монахиня Магдалина, но, к сожалению, она заболела и не может присутствовать на нашей беседе. Поэтому мы помолимся о ее здравии, и я попрошу рассказать немножко об этом человеке, кто эта замечательная монахиня и почему она должна была прийти к нам сегодня в студию.
Матушка Магдалина Некрасова Чевтявадзе, у нее двойная фамилия, родилась в Париже в 1933 году в семье русских эмигрантов. Она прямой потомок поэта-демократа Николая Некрасова. Она прожила невероятно интересную, трудную, сложную жизнь. Ее родители после войны возвратили в Советский Союз, дальше была ссылка, лагеря, Южный Казахстан, но с самого детства, самого раннего детства, будучи маленькой девочкой, она стремилась понять, зачем человек живет. Ее вот стремление к Богу и религиозности, она была вот, и не была, она есть врожденная. Духовным отцом матушки был игумен Никон Воробьев, известный. Это было, когда матушка жила в Вологде. И еще было 40 лет служения в Таллине, где она была псаломщицей, 40 лет служения вместе с отцом Вячеславом, сейчас это владыка Корнилий эстонский, и по благословению патриарха Алексея II она стала заниматься одной из первых катехизаторской работы еще в конце 80-х годов. Еще могу сказать, что ее происхождение, ее детство, проведенное в Париже, Она всегда была в сердце матушки, поэтому 10 лет матушка была насельницей монастыря Виссианот. Это православный монастырь в Бургундии, во Франции, основанный русскими иммигрантами. И когда я познакомилась с матушкой Магдалиной, мы ездили с ней в поездку по следам Марии Магдалины, получилось так, что для меня была открыта не только великие христианские святыни, которые находятся на территории Франции, но и наша история, история православия, русская история, с которой можно познакомиться во Франции, как ни в одной, в другой европейской стране.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о Франции, потому что сейчас снова пошла такая волна, которую я помню еще по детству в Советском Союзе. Нам начали рассказывать о загнивающем Западе, но теперь он загнивает еще и как-то религиозно. Правда ли, что там сплошное антихристианство? Правда ли, что церкви отдают под мечети, в них делают какие-то дискотеки или еще что-то, и что народ западный совершенно бездуховный и сплошные извращенцы?
Я бы так, конечно, не говорил, потому что, прожив там больше 20 лет в Германии, на границе, в общем-то, с Францией, увидел очень много людей искренних и верующих, даже вне православной церкви находящихся, которые тянулись к истине, ко Христу. И приезжая, допустим, вот в храм, где я служил, в Штутгарте, на юге Германии, очень интересовались вопросами духовными, будучи католиками, протестантами. Многие, например, несмотря на отсутствие поста как такового в других конфессиях, такого, как у нас, многие стремятся те же 40 дней поститься, также молиться. Но традиция прервана. У католиков пост остался, в общем-то, только Великую Пятницу и по средам пятницам они там сладкого не едят. И, в общем, такого нету вот пласта, вот стихии это даже, точнее сказать, который человек может свою духовную жизнь вновь возобновить, и поэтому он тянется к православию. И многие известны даже вот в американских, допустим, там многих протестантских общинах появились вдруг люди, которые, потянувшись к православию, стали православными. И вот те 2000 приходов, которые стали автономной православной церкви, перешли, в общем-то, с протестантских общин. И также и в Европе есть такие люди, которые, соприкасаясь с нашей традицией, причем интересно, что они слышали больше именно по письменным источникам, которые переведены, а письменные источники – это больше о духовной жизни преподобного Серафима, чем о том же преподобном Сергии Радонежском, который больше в устной традиции передается в монашеской жизни. О нем почти ничего не знают. А преподобный Серафим знает хорошо, и знает о благодати, знает о внутренней жизни. Но когда они обращаются с вопросом, как научиться духовной жизни, они упираются в стену, что без таинственной жизни церкви это невозможно. И очень часто у них такие перекосы возникают, пока они действительно по-настоящему к православию не придут во всей полноте, не станут православными. То есть не начнут исповедоваться, причащаться в православной церкви. Потому что без этого, конечно, духовная жизнь перекошена и искажена, точнее, будет. И очень много таких вот препятствий возникает.
А каких, например?
Ну, человек уходит просто в какое-то такое полубуддийское, полувыдуманное, фантастическое состояние, где уже, в общем-то, нет ориентиров. Вот потому что ориентиром для нас, конечно, является в первую очередь чистота собственного сердца и сокрушенный дух.
Вы служили в Германии около 20 лет.
Да.
Какое ваше впечатление от немцев? Насколько эти люди по своему духовному или душевному устроению способны воспринять православие?
Я бы сказал, что общество в Германии, на Западе, в общем, сложно говорить, оно очень традиционное. И несмотря на то, что они очень интересуются православной культурой и традицией, они все-таки, многие даже люди, которые преподают на богословских факультетах, они остаются все равно в своей традиции, пока им это вот необходимо, пока они зарплату получают, допустим. А когда выходит на пенсию, такой есть вот известный богослов, который несколько книг выпустил о пути в православие в фильме, они переходят в православную церковь, но когда уже позволяют обстоятельства. Большинство, конечно, прихожан – это приехавшие из России, Советского Союза, бывшего, развалившегося, наши сограждане. Те, которые когда-то там жили, они, в общем-то, растворились в среде тех народов, и очень мало таких, которые вот единица застала, вне зависимости от того, что они там старички или их дети. Таких меньшинство, конечно, их даже единицы. Есть некоторые центры там, где эти общины были крепкими, в том же Франкфурте, допустим, в Мюнхене частично. Во Франции Париж, он как бы сам по себе был всегда, и еще в царские времена вот особняком стоял. И большинство – это, конечно, наши люди, которые просто от того, что у них была нужда, может, поначалу в душевности, потом в уже более глубоких вещах, пришли в православие, стали прихожанами.
По статистике, сколько православных в Германии и во Франции? Именно этнических немцев, французов?
Конечно, это меньше 1%, это единицы людей. И то православие, которое было в восточных областях Германии, оно, конечно, давно уже перестало быть таковым. Традиция потеряна на Западе. И та наша эмиграция, которая выехала и оказалась, в общем-то, в чужеродной духовной среде, она тоже поначалу не несла миссию вот, православной в этом смысле. Они православными многие становились уже в процессе вот этих вот скорбей, испытаний. И многие начали осознавать вот ту трагедию, которая произошла позже намного, именно духовную трагедию. Поэтому это тоже как бы вот такой длительный эволюционный процесс души человека, который, видать, с каждым происходит.
Но насколько православие привлекательно для местных людей?
В Париже, как вы знаете, в 1925 году был создан Свято-Сергиевский богословский институт. И, конечно, он стал таким центром образовательным для богословской мысли Запада. А после Второго Ватиканского собора католики потеряли какие-то ориентиры, было очень серьезное разочарование. И знаете, вот сейчас в горах в Альпах живет такой, можно сказать, серьезный богослов Плаки де Дизей, архимандрит. Он француз, он основал 3 афонских подворья, и вот туда пошли французы. То есть это уже совсем вот другая вот история православия. Она, с одной стороны, может быть связана с русскими, потому что и учителями отца Плакида были Владимир Лоский, архимандрит Киприан Керн, то есть он общался с ними. И вот уже где-то в 80-х годах вот пошла вот новая традиция чисто западного православия, можно сказать.
Расскажите, пожалуйста, о Втором Ватиканском соборе. Это такое знаковое событие для католической церкви, но мало кто из нас знает, в чем там дело. Почему такой серьезный отток прихожан случился после принятия каких-то решений на этом соборе?
Ну, прежде всего, потому что были нарушены то, что сказал отец Игорь, традиции. То есть было очень серьезное упрощение именно церковной жизни, приходской жизни. Были отменены как раз вот посты, почитания мощей. Были пересмотрены отношения ко многим святым. То есть то, что европейские христиане хранили почти 2000 лет, вот это вот все было как-то так нарушено. И, соответственно, получили католики результат, на который они не рассчитывали. То есть они, наоборот, рассчитывали на то, что вот если все будет проще, то люди потянутся к ним.
Все, что отменили у них, осталось у нас в православной церкви. Как вы думаете, почему не произошло массового перехода из католичества в православие на Западе?
Я думаю, что, в принципе, Второй-то Ватиканский собор – это уже какой-то результат отступления многовекового от традиций. И он просто зафиксировал то, что вот люди перестали жить по-настоящему христианской евангельской проповедью. И они попытались, наоборот, развернуться к народу. Они даже престол развернули. Священник служит у них лицом к народу, а не на восток, на место утерянного рая обращаясь. И я бы сказал, наоборот, как раз вот в плане молодежного движения у них намного лучше стало. И они именно вот в плане бытовых таких социальных и душевных вещей очень близко стоят к людям. И вот в той же уже восточной там части Европы, в Польше, есть очень много молодых людей, которые с удовольствием приходят на службу, причащаются чуть ли не там еженедельно, то и чаще, и идут дальше работать. То есть там у них литургия очень укороченная, специально сделана так, чтобы все это, так сказать, адаптировано было для обычной вот такой бытовой жизни. И как раз они немножечко вот изменили свою тактику. А, конечно, те глубины и те вот плоды духовной жизни, естественно, утеряны уже давно, и тех святых не случайно, которые до раскола, до Великой Схизмы, которых мы вместе почитаем, они были и там, и у нас продолжают появляться такие подвижники, на которых, в общем-то, ориентируется весь верующий народ. Там, конечно, все это уже далеко забыто, и вот переходя, может быть, даже к почитанию Марии Магдалины, которая на Западе совершенно в ином свете представлена, потому что там в связи с тем, что они изменили отношение к Божьей Матери, оно не безгрешно, она вознесена на небо, это вот в предании их очень акцентировано на этом, и она недосягаема общения. Поэтому был создан образ кающейся грешницы Марии Магдалины. В нашей традиции это жена мироносица, которая совершенно вот не связана ни с той грешницей, которая помазала ноги Христовы. Они перемешали боль того даже с Марией Магдалиной, очень много житийного там пересечения. И это уже средневековье, в принципе. Она стала более доступна для людей, которые понимают, что значит покаяние, или должны понять. И поэтому они этот образ как раз очень сильно зафиксировали и в культуре, и в живописи, и в богословии тоже, и он как бы более понятен стал для них.
Почитание Марии Магдалины продолжается, Игорь, на Западе, особенно на юге Франции, оно, можно сказать, начинается с конца VIII века. По преданию западному, Мария Магдалина проповедовала в Провансе и считается покровительницей Галлии. Поскольку вот наша поездка будет неделю жен мироносец, по, опять же, западной традиции, туда попали еще жены мироносицы Соломия, Мария Яковлева и святой Лазарь. Мы можем соглашаться, можем не соглашаться, но, опять же, как говорит отец Николай Никишин, в общем-то, очень важно это почитание людское, а почитание Марии Магдалины и жен мироносец на юге Франции, оно вот до сих пор чувствуется, ну, даже среди обычных людей. Кроме того, во Франции находятся действительно величайшие святыни. Вот о том, то, о чем мы знаем, это, конечно, терновый венец Спасителя, но, кроме всего прочего, это еще Риза Господня в Аржантуй. Это недалеко от Парижа, находится такой небольшой городочек. Это тоже заслуга отца Николая, который открывает вот такие святыни. Этим летом у нас намечается цикл поездок по следам Марии Магдалины. Мы будем посещать разные районы, регионы Франции. Это, конечно, очень красиво. Начало будет в Париже у Тернового венца Спасителя, где один раз в месяц выносят для поклонения терновый венец. Кроме Тернового венца, конечно, очень много святынь находится на территории Франции. Это и Риза Господня, недалеко от Парижа, в городке Аржанто, и мощи царицы Елены, мощи святых, которых мы, может быть, не знаем, но почитание их ввел в наши церкви Иоанн Шанхайский. Он 10 лет служил в Париже, об этом тоже очень многие не знают, забыли, но на Западе он очень почитаемый, его даже больше называют Иоанн Чудотворец Максимович. И о нем тоже пойдет разговор в этой поездке.
Где его мощи находятся?
Мощи его находятся в Сан-Франциско, но в Париже есть места, которые связаны с Шанхайским. Это его кабинет в церкви всех скорбящих радостей. Это Лестницкий монастырь, но мы его сейчас, к сожалению, не будем посещать, потому что там очень сложная история. Вот, мы попадем в монастырь Бюссианот, прекрасное место. Это, можно сказать, такой вот цветник православия, который имеет русские корни. Там сестры со всех уголков мира, не только с России сейчас находятся, вплоть до Африки. Ну и, конечно, мы попадем на юг, в Прованс, к мощам Марии Магдалины, там, где хранится ее глава. Мы будем в Альпах, где находится мощи святого Антония. Причем они находятся там не в результате крестовых походов, они были переданы еще в X веке, еще, в общем-то, задолго до разграбления Константинополя крестоносцами. В общем, мы будем немножко так развеивать мифы о нашей вражде с Западом. И я надеюсь, что все-таки восторжествует миролюбие и любовь.
А вы считаете, что это миф? Однажды у нас в гостях был замечательный человек, Жан-Франсуа Тьерри, он бельгиец и католик, естественно. И вот после этого позвонил в студию расстроенный радиослушатель и спросил, зачем вы пригласили католика? Они же Константинополь разграбили. Я даже не знал, что ему ответить.
Ну, я думаю, что надо было посоветовать ему прочитать, в общем-то, историю. И очень-очень внимательно сопоставить факты. Это не легенда, это не миф. Действительно, крестоносцы разрушили Константинополь, вывезли оттуда многие святыни. Но мы должны, если мы хотели бы узнать, почему это случилось, прочитать историю, чтобы не было повторений.
Скажите, а почему это случилось?
Ну, я считаю, что во многом был виноват и Константинополь в этой истории.
А в чем именно?
Последний перед разграблением император Исаак Ангел, он же, в общем-то, был не самым добропорядочным христианином. Он использовал за своим столом при обеде вот церковные сосуды. То есть этот человек был в какой-то мере отступник. Там много всего было, не такие же они были такие прям праведные.
Вы хотите сказать, что это был повод для крестоносцев напасть на Константинополь?
Нет, конечно, поводом напасть на Константинополь были деньги, были долги Константинополя венецианцам.
которые не хотели отдавать, видимо, да?
Да.
Я бы хотел, может быть, перевести немножечко тему в ракурс внутренней жизни, потому что как раз вот в этих паломничествах нам приходилось пересекаться с паломниками других церквей, других конфессий, и там видны глаза верующих людей, которые идут по дорожке с четками, читают про себя молитвы, и прямо вот умиляешься, что не только в нашей стране великой и славной есть глубоко верующие люди, то есть они есть везде, и везде стремятся к Христу, и просто традиции, естественно, очень отличаются друг от друга, и, в общем-то, верующие люди, они сильно в традициях не копаются, они живут вот этой жизнью, которая им известна, которая им открылась.
Но ведь они еретики.
Да, но это вот как бы для больше других ограждений такое педагогическое созданное. Может быть, это и не нужно даже озвучивать. Но, в принципе, я просто хотел сказать о том, что все-таки есть люди, которые, и много и людей, которые в этих паломнических поездках открывают свой внутренний мир, который тоже, конечно, очень глубоко и насыщен.
Это, конечно, очень хорошо, но многие отцы писали о том, что еретики в принципе не могут спастись.
Тут же имеется в виду не внешнее, тут имеется в виду внутренние отношения, потому что ведь ересь, она есть и духовная, есть и некие виды искажений, которые в душе каждого человека могут возникать. И мы же знаем из житийного материала, что очень много людей, которые живут неверно и акцент ставят не те, гибнут духовно уже здесь при жизни. И есть люди, которые, вот тот же владыка Иоанн Шанхайский говорил, что среди турков есть более благочестивые верующие, чем среди нас православных людей. То есть это слова святого, которые действительно стремятся в искренности своей и в чистоте вот такого внутреннего мира к правде и к истине. Другое дело, что они не сориентированы так правильно, и понятие ереси тут, наверное, больше касается учения и правильной ориентации души. А так, чтобы вот так механически, вот ты еретик, ты погибнешь, отцы даже этого не имели в виду. Больше в педагогическом смысле, чтобы вот на что правильно ориентироваться человеку.
Когда мы были у мощей Марии Магдалины, французы, знаете, как-то мне сказали, как мне нравится ваша группа. У нас часто бывают итальянцы, но они такие холодные. Вы так хорошо поете. Я, как итальянцы холодные, они же темпераментные. Нет, вот ваше благочестие, как-то она сказала, оно вот гораздо вот мне ближе. Это говорили вот французские католики.
Как вы думаете, в принципе, возможно соединение церкви когда-нибудь?
Вот именно если еретическое учение исправится, то оно возможно. Но это, я думаю, вряд ли возможно, потому что настолько далеко уже и все позади процесса. И другое дело, что есть некие вот опять-таки такие очень приятные моменты, которые мы видели там в паломнической поездке, когда у католиков идет молебен, а включена запись нашего хора духовной музыки «Сирин». И они с удовольствием поют и молятся под ней. Иконы появились на Западе православные, потому что у них икон уже нету давно, много веков. Владимирская икона Божьей Матери, Троица Рублевская на самых почетных местах стоят, и многие из западных христиан, в общем-то, с удовольствием молятся, взирая на эти изображения.
Какие богословские искажения должны преодолеть католики, чтобы им было возможно вступить в общение с православной церковью?
Ну, как Федор Михайлович говорил, что в основе всего лежит папизм.
И что, действительно, они искренне считают, что Папа Римский говорит безошибочные вещи экс-кафедры?
Я думаю, что есть разные мнения на этот счет, и чем дальше от Рима, тем оно разнообразнее. Вот, например, в Германии как раз очень критическое отношение к этому утверждению. Другое дело, что они сильно в богословии не копаются, потому что они не знают настоящей духовной жизни, вот в чем дело. И тут сложно им судить. То есть там очень разнообразные мнения, они вообще индивидуалисты все на Западе. Поэтому вот такого коллективного, как у нас, там не найдешь.
А как вы думаете, проблема филиоку может быть решена?
Она уже решена у тех же католиков. То есть они оставили православную традицию равноправной.
Но как можно соединить одно с другим? Либо так, либо так.
По крайней мере, они сказали, что анафемы тоже были сняты. Что, в общем-то, и та, и другая мысль верны. От отца или через отца. То есть они как бы сретушевали, видать, все это, может быть, сознательно даже.
Иезуитское лукавство.
Наверное. Я думаю, что тут как-то вот больше борьба за поток тех же паломников там и верующих, она актуальнее становится для нынешнего богословия, чем какие-то вот попытки найти истину.
То есть вы хотите сказать, что большинство людей, даже верующих, богословские истины мало интересуют?
Настоящее богословие, оно, конечно, рождается в тиши такой молитвенной духовной жизни, и оно исходило всегда от подвижников. поэтому они как бы являлись авторитетами и до сих пор продолжают ими являться. Те суждения, которые высказываются, они больше озвучивают какие-то вот мысли каждого отдельного взятого человека больше. То настоящее богословие, оно давно сформировано, и если святоотеческая традиция становится доступной, она доступна, кстати, на Западе, и многие читают Анна Златоустова и Василия Великого, католики, но как бы они придерживаются просто чисто формально вот своих рамок, своих границ, и сильно, наверное, не углубляются в это. Мне кажется, как раз вот именно отсутствие принципиального желания вот так далеко идти.
А как вы думаете, почему оно отсутствует?
Ну, как вот у старика. Способен он внука послушать или внучку и изменить там какие-то свои традиции? Также ветхие мехи. Вино вливать тоже сложно.
Да, я слышал такое выражение «старушка Европа». Вот как раз именно об этом я и хотел поговорить с вами, как с человеком, прожившим на Западе долгое время. Каково ваше впечатление от всей западной цивилизации? Насколько правда то, что она обречена на скорую гибель, и на место европейцев придут азиаты и африканцы?
Ну, по нынешним тенденциям, конечно, там сейчас кризис. И это не факт, конечно, что он будет, так сказать, до конца развиваться, но понятие семьи там отсутствует. Даже пол ребенка теперь решили к 18 годам только записывать из-за понятия толерантности. Это как бы ребенок должен сам решить, каким он захочет стать. Там все по швам трещит. И поэтому тут кризис, он в первую очередь в таких уже базовых каких-то ценностях. Конечно, он начался с кризиса идеологии, кризиса вероисповедания, который вот в Средневековье выразился так уже полностью в расколе. Теперь сложно судить, потому что ведь Господь, Он как бы спасать хочет всех. И, может быть, это такой нам непонятный процесс, который приведет в результате, опять-таки, к распространению христианства. Это нам недоступно, потому что будущего его и нет, и оно неизвестно.
То, что вы сказали о семье и толерантности, это официальная точка зрения или этот кризис уже проник в головы людей?
Я думаю, это направление идеологии, которое ведут, конечно, меньшинство, но это лоббируется и в правительстве, и в средствах массовой информации. Люди традиционно живут все равно своим укладом. Например, в Германии еще 3 ребенка – это норма в семье. Конечно, крепость семьи, она очень слаба стала, но благочестие, оно хранится на уровне семьи всегда и везде. И чем где крепче семьи, там, наверное, и традиция сохраняется.
Но мозги людям промывают активно.
Да, потому что, конечно, они стали уже не пользоваться инструментом, средствами информации, а жить в них. Молодежь уже без гаджетов жить не может. Для нас это источник ссылок и какой-то информации, а для тех это жизнь уже.
Наблюдая западных людей здесь, мне они всегда казались немного наивными и доверчивыми. Это правда или это мое впечатление?
У них нет, наверное, того разнообразия информации, которую у нас, и те глобальности тех проблем, которые на каждой кухне обсуждаются, им, конечно, наверное, недоступно. И, во-вторых, люди, которые здесь появляются, которые открыты для диалога с приехавшими туда, они тоже особенные. Они ищут. По сравнению с теми, которые уже определились давно и как бы не открываются для общения, для нас. Поэтому тут тоже, опять-таки, идет такой отбор таких людей.
Вы хотите сказать, что большинство западных людей ксенофобы?
Думаю, что нет. Это от воспитания зависит. Потому что в Германии как раз воспитание после Второй мировой войны, оно очень целенаправленное. И как раз немцы, они каются за все существующие, несуществующие грехи с удовольствием. Как раз по сравнению с Францией, меня тоже поначалу поражало, что немец тебя за руку возьмет или даже машину посадит и довезет, куда ты просишь. Во Франции только за деньги тебя бомж может довезти, попросит обязательно за это какую-то лепту, иначе не хотят просто с тобой общаться. И поэтому тут такой длительный процесс воспитательный, наверное, тоже сказывается. Ксенофобами я их не назвал бы.
А вообще ваше впечатление от западных людей? В двух словах, что вы можете сказать о них?
Это люди, которые живут своим миром и ищут какую-то модель устройства его. Я думаю, они тоже в поиске находятся. И все, что делает медийная индустрия, она, конечно, сильно разделяет людей в этом смысле. А на бытовом уровне, когда общение происходит, в частности, вот в тех же поездках там или в каких-то уже личных связях, оно как раз объединяет людей и дает возможность, опять-таки, поделиться своим внутренним миром.
А как вы думаете, в чем их главное отличие от нас, а нас от них?
разобщенность, рационализм. У нас больше коллективизм и доверчивость.
Татьяна, а вы что скажете?
Вы знаете, я всегда хочу сказать, что... А вспомните, какие мы были, там, не знаю, 30 лет назад, и наше отношение к религии, к церкви, да? И наш опыт вот этой вот советской жизни 70 лет, он тоже дал, в общем-то, такой серьезный нам урок. Поэтому сейчас говорить, что вот Запад весь отошел от религии, от Бога, ну, может быть, это вот их опыт, как наш советский. Вот. А что касается людей, ну, люди везде разные. Я не могу сказать, что вот все вот такие или не такие. Они просто разные.
То есть не существует такого типа именно русский человек и западный человек?
Наверное, он существует, этот тип русский человек. Западный человек, я могу сослаться только на матушку Магдалину, с которой мы начинали разговор. Вот она прожила и в России, и на Западе. Она считает, что поиск Бога у русского человека – он как ни в одной другой нации такого нету. И так считают ее французские друзья русского происхождения, с которыми я общалась.
Запомнилась очень та вот эмоция матушкина. И это, в принципе, ее отношение к людям. Насколько они искренне ищут смысл жизни, ищут Бога. И как ее отпугивает и расстраивает душа, которая, для которой это ничего не значит. Вот она про одну финку, про эстонку, про эстонку одну рассказывала, когда она спросила, а вы верите в Бога? Вот я ответила, мне все равно. И она после этого прям болела очень долгое время, до сих пор не может вот отойти от того мрака души, с которым она соприкоснулась. И вот для нее как раз люди, которые ищут и которые открыты и действительно искренне это делают, настолько важны, где бы они ни были, по сравнению с теми, которые как бы для себя уже все решили и живут своим внутренним эгоистичным таким.
Наверное, это и есть смерть души уже здесь.
По крайней мере, это мрак.
Но Господь не закрывает никогда двери.
Конечно, и в 1/10 человек может обратиться.
Это опять же вот матушкино выражение, которое в Бесе, помните, про разбойника, да, который вошел.
Татьяна, а вот в этой поездке матушка Магдалина будет присутствовать?
Ой, матушка Магдалина, она дала вот этот вот посыл этой поездки. Конечно, с нами ее не отпустят, боюсь, еще раз. Это будет очень сложно.
Если кто-то из наших слушателей захочет с вами поехать, как он может это осуществить?
Ну, он может обратиться в паломнические компании, в Покров, в Радонеж, в компанию Марфа Марии и другие. Мы открыты для сотрудничества со всеми.
И спросить там Татьяну...
Нет, спросить поездку по следам Марии Магдалины.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, милости просим во Францию. Там тоже есть море Средиземное.
А, кстати, да, я забыла, потому что там же можно еще в конце поездки остановиться и отдохнуть. На Средиземном море это действительно так.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что в студии радиостанции была автор паломнической программы «По следам Марии Магдалины» Татьяна Манина и клирик Марфо-Маринской обители священник Игорь Блинов. Вел передачу редактор Илья Сергеев. Спасибо за внимание.
То, что человек открывает для себя в паломнических поездках и прикасается к жизни тех святых, ради которых они совершаются, стало тоже его частью жизни внутренней. И, в общем-то, воспоминаниями об этом многие начинают свою духовную жизнь. И хочется, чтобы это для тех людей, которые вот оказываются в таких поездках, стало тоже началом пути, возводящего его к приобщенности той радости и общению с Господом.
А я хочу отметить еще такой приятный момент, что в этой поездке она будет интересна и для семей с детьми, потому что уже я вижу, что именно такая категория интересуется, потому что часть нашей именно русской истории присутствует в этой поездке. Ну, и потом это очень красиво. Плюс культура, история, религия, духовность. Мне кажется, это будет очень неплохо. Ждем вас.